Дорогие братья и сестры, дорогие дети, сегодня у нас будет такое вот необычное собрание родителей и детей. Братья и сестры, ну, может быть, кто-то, с кем-то мы знакомы, кто-то знает, кто-то нет меня. Я пресвитер церкви города Курганинска. Александрович, моих фамилия у меня. Вопрос о детях и взаимоотношения с детьми. Для меня тоже это вопрос очень близкий к сердцу. У нас тоже есть христианская общеобразовательная школа. И тоже имею большие переживания вот о школе, вообще это, об этом служении, о детях, о их будущем. Понимаю, какая здесь тесная связь школы и будущее личности. Поэтому так вот эти все переживания, они накладывают определенные вот мысли в сердце, дают мысли, о которых и думаешь, рассуждаешь вместе с вами. Хочу порассуждать сегодня и родители, и дети о важности образования. Так просматривал вот Священное Писание, Библию, и обратил внимание, насколько в Библии этот вопрос серьезно освящен. Так усмотрено вот Богом было, чтобы этот вопрос был не из последних вопросов. Если для кого-то этот вопрос стал, относительно важным, или вообще неважным, или в пренебрежении, то я думаю, что сегодня по окончании нашей проповеди или беседы мы будем и молиться. И мне так хочется, чтобы и взрослые, и дети, мы могли помолиться об этой теме, чтобы каждый из нас дорожил временем приобретения знаний, нужных, полезных для себя, для семьи, для своих детей, для служения пред Господом в церкви и для знания Бога. Знания нужны всесторонне в жизни. Такое место хочу первое прочитать из Священного Писания. Книга «Деяния апостолов». Восьмая глава, 31 стих. Здесь будет речь идти за евнуха. Ехал этот человек на колеснице своей, я думаю, дети эту историю знают. Был такой человек, он приехал в Иерусалим на поклонение, поклонился, потом ехал обратно и читал книгу пророка Исаия. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Я хочу обратить внимание сейчас, дети, ваше внимание и родители всех, что вопрос образования, он тесно связан с тем, кто нас наставит, как нас будут наставлять. От этого очень много зависит, что мы будем знать в жизни. Можно ли что-то знать без наставничества, без наставников? Практика показывает, что это очень сложно. Весь тот багаж знаний, которым сегодня обладают люди, это Божье откровение, плюс усердие людей и плюс еще определенно накопительная база знаний, которые приобрели люди в материальном мире, в духовном мире. Все это собрано, и этим можно пользоваться. Это можно исследовать. Это можно потом употреблять в личной жизни, в жизни своей семьи, в воспитании своих детей, в служении в церкви, в служении в мире и в познании Господа. Вопрос о наставлении, это сразу, пред нами предстает картина. Кто-то учит, а кто-то учится. И иначе просто представить, другую картину невозможно для того, чтобы что-то знать, должен быть учитель и должны быть учащиеся. Я хочу сейчас вот построить мою беседу так, чтобы немножечко осветить и посмотреть вообще, что Бог говорит об этой теме. Что говорит Библия? Что говорит людская мудрость? А потом мы рассмотрим, кто учит нас и на какой процесс ученичества вообще нам надо рассчитывать. Я напомню такой текст из Священного Писания, тоже при рассуждении над этой темой. Обратил внимание на такой текст. Хотя, я вам хочу сказать, размышляя, нам многие стихи из Писания приходили на память, но остановился я на таком тексте Священного Писания. Книга пророка Исаия, 50 глава, 4 стих. Это основной стих, но я некоторые и предыдущие стихи буду читать. Так говорит Господь. То есть то, что я сейчас буду читать, это слова, произнесенные Богом. Детки, давайте будем внимательно слушать. Так говорит Господь. Второй стих. Почему, когда я приходил, никого не было, когда я звал, никто не отвечал? Четвертый стих. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, я не воспротивился, не отступил назад, я предал хребет мой бьющим, ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний, и Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, стань вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто судит меня? Все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Достаточно до этого места. Данный текст Священного Писания открывает нам нашего Господа Иисуса Христа, Его отношения с Отцом. И в данном тексте Священного Писания сказано о нашем Господе, что Он, оказывается, занял такую позицию учащегося. Каждый день, каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, я не воспротивился, не отступил. Бог учил, Бог говорил, Бог открывал свои планы Христу. Христос не отступил, выслушал, принял, научился, так поступил. А потом такое сильное свидетельство, такое сильное свидетельство здесь. Бог помогает мне, близок оправдывающий. Вот Господь Бог помогает. Кто судит меня? Почему? Научился, был способен слушать Слово Божие, покорился учению Господнему. Братья и сестры, вот позиция такая, да, учиться. Сколько это было времени? В какой период жизни был это Христа? Здесь представлено это как пророчество. Пророчество о том, что Христос пришел на эту землю и на этой земле совершил жертву умилостивления за наши грехи. А был период ученичества, когда-то Бог влагал, учил, наставлял, принял, пошел и совершил. А до этого был период творчества, когда было все им и для него создано. Там тоже сокрытые тайны вот тех отношений Христа, или, можно сказать, Сына и Отца, сокрыто в тумане, в тайне. Но все мы знаем, им и для него создано. И он некогда был в недре отчим, потом Господь явил его Отец, да, и потом все им и для него. А когда-то было это ученичество, когда-то было это наставление, потому что мы видим, что все, что сотворено Богом, это великая мудрость и премудрость совершила. Вот что говорит Бог об ученичестве. Вот такой подход у Христа к этому вопросу. Я хочу обратить теперь внимание на что говорит Библия. Я буду стараться, может быть, немного читать, хотя можно было бы еще некоторые стихи из Священного Писания отметить. Вот, к примеру, 15 глава притчи. 15 глава. Стих 14 будем читать. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Сердце разумного ищет знания. Эта Библия освещает нам, какое наше отношение к ученичеству. Сердце разумного ищет знания. Братья и сестры, этого знания, мы немножечко позже коснемся, этого знания мы должны искать всю нашу жизнь, пока мы существуем. Вопрос знания не имеет предела. Как Вселенная не имеет границы, так не имеет предела знания, которое нужно изучать, которое нужно исследовать, которое нужно познавать. Границы нет. Область незнания, она всегда больше области познания. И если область познания можно как-то измерить какими-то физическими измерениями, то область незнания невозможно измерить. Она поглощает всю Вселенную, весь духовный, невидимый, видимый мир. Область незнания. И там всего так немножечко область нашего познания. Когда-то мне пришлось в армии беседовать с одним из преподавателей, и, значит, один человек мне выразил такую мысль. Он говорит мне: знаешь, Александр, вот в жизни порой люди, такого ограниченного ума, не развившись в своей жизни, вот так где-то что-то нахватались вершков, немножечко, и вот им кажется, что они все знают. И говорит, когда я вижу такого человека, который подчеркивает, что он все знает, это значит, человек ничего не знает. Настоящие, может, слово не настоящие, а вот люди, которые хоть что-то знают, они всегда понимают, что они так мало знают, что столько вещей, которых они не знают. И мне представил такую картину. Говорит, вот если взять и на листочке, дайте мне ручку, пожалуйста, сделать рисуночек. Вот, к примеру, вот эта область знания. У каждого человека она будет разная. То остальное – это все область незнания. И чем больше у человека область знания, тем больше он контактирует с областью незнания. И поэтому он все больше и больше понимает, что он ничего не знает, как должно знать. Вот интересный такой вот, или парадокс, или как сказать. И чем меньше человек знает, тем он меньше граничит с областью незнания. Ему кажется, что он все знает. Он знает, что 2 × 2 = 4, вот и все. И хорошо. И вот на этом и ограничивается, да. А чем человек больше знает, тем больше граничит с областью незнания. Ему еще открывается что-то новое, чего он не знал, не познавал, не исследовал. И чем больше расширяется граница его знания, тем он больше и больше понимает, что как мало я знаю из того, что можно знать. Сердце разумного ищет знания. Братья и сестры, это правило применимо ко всем сферам жизни, к материально-бытовым, к школе, к духовным знаниям, ко всему это применимо. Сердце разумного ищет знания. Разумный человек, он постоянно стремится к тому, чтобы познавать то, что он еще не знает. Давайте мы посмотрим яркую иллюстрацию этой темы. Я бы так сказал, яркую иллюстрацию вот книги, книга притчи, 4 глава. Мне очень нравится эта глава, потому что она передает важную истину о знании. Буду читать с 3 стиха, притчи 4, 3 и ниже. «Ибо я был сын у отца моего нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого. И не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, она будет оберегать тебя. Главная мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Мудрость и разум. Прикликаются два выражения – мудрость и разум. Знаете, на эти слова много есть всевозможные, можно так сказать, или толкующего значения, или интерпретации. Я что только хочу сказать. Знание – это все то, что мы постигаем. Мудрость – это реализация знаний. Когда мы могли правильно реализовать наши знания – это мудрость. Я вам скажу, когда-то люди открыли тайну атомной энергии, да, но это было безумие, а не мудрость создать атомную бомбу. Хотя это бы все могло послужить для человечества в пользу, а оно во вред. Это безумие. Открыть – это разум, а использовать правильно – это мудрость. Давид и Соломон – два великих человека. Люди, можно сказать, первых величин в Библии – отец и сын. Сын учит отца. Вернее, отец учит сына. И сын, научившись от отца, становится таким, можно сказать, мудрым человеком. И столько принадлежит руке Давида в Священном Писании, столько принадлежит руке Соломона, мудрых изречений – и мы этим пользуемся, братья и сестры. А здесь соединение разума, кропотливой работы, усердного труда, может быть, бессонных ночей, собирать это все, находить, составлять, упорядочивать. А потом это все было предложено, изложено когда-то в письменном виде, а потом это дошло до нас, мы сегодня этим пользуемся, этим выражением по две, по три, по четыре, по 5000 лет, а мы до сегодняшнего дня этими выражениями пользуемся из Священного Писания. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывая этого, не уклоняйся от слов уст моих. Я хочу обратить внимание, вот мы порассуждали немножечко, как Библия, как, вернее, Бог смотрит на вопрос ученичества, как на этот вопрос смотрит Слово Божие. Да, вот оно призывает нас, сердце разумного ищет знания. Давид и Соломон убеждают нас, что нужно приобретать, всем имением приобретать, указывает, что доставят тебе великолепный венец, умножит тебе лета жизни, мудрость и знания. Я говорю в общем, братья и сестры, это касается всех знаний, которые мы должны приобретать. Я хочу обратить внимание, как в народе относятся к знаниям. Есть множество пословиц, связанных вот со знанием. Я вот две из них выделил здесь у себя. Умный любит учиться, а глупый – учить. Ученье – свет, а не ученье – тьма. Люди говорят. Умный любит учиться. Слово Божие, говорит, сердце разумного ищет знания. Слово Божие. А люди, говорят, умный любит учиться. Вопрос знания – это вопрос, братья и сестры. Я бы так сказал, в развитии человека это вопрос номер один. Какое наше отношение к знаниям? Я хочу теперь обратить ваше внимание, на какой срок рассчитано знание, как долго нам учиться. Знаете, как-то раз был такой случай, закончилась школа, закончился учебный год, были последние экзамены, и учащиеся вздохнули. Один мальчик пришел домой, все это бросил, учебники разбросал, кричит: «Слава Богу, наконец-таки закончилась школа, все!» Радуется, что все, как бы период обучения его закончился. Это неправильное понимание. Вся наша жизнь, если мы разумные, то мы во всю нашу жизнь будем искать знания. Только неразумные не ищут знания. Только люди ограниченного ума или, ну, по каким-то, ну, проблемам, ну, могут, ну, так вот сказать, ограничиваться теми знаниями, которые они приобрели, и не идти дальше. Я выделил у себя 4 пункта, кто нас должен учить. Дети, я хочу задать вам такой вопрос. Кто у вас самые первые учителя? Как вы думаете? Кто? Самый первый, кто учит вас? Ну-ка, пожалуйста, мальчик. Иисус Христос. Вот мальчик говорит: Иисус Христос. Ну, хорошо. А кто еще, как думает? Пожалуйста. Родители. Родители. Я думаю, что самыми первыми учителями для детей являются родители. Да, понятно, Бог видит нас, когда мы еще сильно маленькие, когда мы еще ничего не понимаем. Да, Божья благодать нас охраняет. Все это правильно. Мальчик правильно сказал, первый тоже. Но первыми, кто учит нас, это родители. Они являются самыми первыми учителями нашими. И вы знаете, дети, я хочу что вам сказать. От того, как вы учитесь в первой школе, эта школа – ваша семья. Первые ваши преподаватели – это папа и мама. От того, как вы учитесь в этой школе, будет зависеть ваше дальнейшее время учебы в такой школе. И потом вся ваша жизнь будет зависеть от того, как вы учились в первой вашей школе у папы и мамы. Если вы были внимательны к ним, то вы потом будете легко учиться, хорошо будете учиться. Если вы были невнимательны, непослушны, то вам трудно будет учиться. Первыми учителями являются папа и мама. Братья и сестры, я для вас хочу мысли сказать некоторые. Родительская школа, период дошкольного возраста, ну, дошкольный период вот это, да, это настолько важный в жизни ребенка. Ну, мы сегодня о нем много не будем, потому что у нас времени нет много об этом говорить. Я просто кратенько скажу. Это настолько важный период жизни ребенка, дошкольное образование. И оно очень плохо, если у родителей это из поля зрения не ушло или никогда и не появлялось. Как вы готовите вашего ребенка к школе? Домашнее вот общение, занятия с детьми очень сильно влияет на ребенка период 3 годика, 4. Очень сильно влияет на развитие его, когда у ребенка пробуждается желание разговаривать с родителями. когда у него есть желание что-то им пересказывать, когда ребенок приходит или с детского, или вот просто проехал ли где-то и увидел что-то он, из машины увидел, или, к примеру, собрание пришел, и тут кто-то был дома, и вот мальчик или девочка, там ей, может быть, 3,5 годика, она только-только, ну так, речь у нее пошла, и вот хочется ей что-то рассказать. И нам так порой мало времени на то, чтобы их выслушать. И вы знаете, здесь может быть роковая ошибка наша, если мы не выслушаем, если мы не поспособствуем развитию мышления ребенка, когда он услышал, увидел и желает пересказать нам. Если мы этому не поспособствуем, то я хочу сказать, что мы просто этот период потеряем. А потом, когда ребенок уже будет в первом и во втором классе, в третьем, мы будем за голову хвататься, почему он не может пересказывать? Ну почему у него не получается? Ну надо же, вот вроде и хороший, и умненький, и все, и не глупый, а вот почему у него это не получается? Да по той причине, что когда у него этот период был, вам некогда было его выслушать, некогда было время потратить для того, чтобы выслушать, что он вам скажет. Да, допустим, нам действительно некогда, но мы можем к этому приобщить или бабушку, или братика, или аккуратненько и посоветовать, чтобы, допустим, мальчик или девочка, сестрички старшей взяли и рассказали, как прошло собрание, аккуратненько стрелочки эти перевели, и мальчик или девочка рассказывает, и при этом и развивается, и запоминает хорошо. Или, к примеру, период 5-6 лет, когда способность к любознательности. Дети засыпают нас вопросами, это откуда, а это почему, а как вот одно, а как вот это. И вот любознательность, она тоже влияет на развитие умственного, на умственное развитие личности. И здесь бывает нам недосуг, вот, чтобы ответить на эти вопросы, посидеть с ребенком, мы заняты материальным, мы заняты второстепенным. И вот эти, знаете, мгновения, полгодика или годик, так они пролетают в жизни ребеночка. Ребеночек этого развития недополучил или получил неполноценно, и потом в школе проблемы, проблемы с памятью, ребенок не может учить стихи, не может пересказывать. Братья и сестры, а виноваты в этом мы, что мы в свое время не обратили внимания на наших деток. Да, где-то эту проблему восполняют в детсадах, да, вот, ну, у нас не принято, наши дети, эти учреждения, в этих учреждениях не находятся, да, они находятся у нас только дома, и очень хорошо, когда мы разумно это все предвидим и занимаемся, и учим детей наших. Самые первые учителя – это родители. Потом можно поставить все вместе рядом, здесь и школа, здесь и церковь, ребенок приходит в возраст, здесь и Дух Святой, который учит нас. Я хочу немножечко, чтобы мы с вами сейчас рассмотрели эту тему. Дети, вот вы учитесь в школе, да? Кто учится у вас в первом классе, детки? Есть кто в первом классе учится? Ну-ка, вы ручки выше поднимите, выше. Первоклассники где у нас? Вот, первоклассники, хорошо. Так, а кто у нас учится в пятом классе? Вот, хорошо. А кто у нас учится в седьмом классе? Есть у нас кто в седьмом классе учится? Нет таковых, да? Где? Ну-ка, выше руки, выше руки. Вот так, они показывают друг на друга пальчиками, вот так. Детки, вот вы учитесь в школе. Я хочу спросить у вас, вам нравится учиться в школе, а? Кто в первом классе учится? Детки, вам нравится в школе учиться? Нравится. Мальчик, а ну-ка вот ты, который в седьмом классе учишься, ну-ка встань, пожалуйста. А вот тебе нравится в школе учиться? Не знаю. Скажи, ну, очень хорошо, что ты искренний, очень хорошо. Скажи, а вот ты хочешь учиться? Или быстрее бы эта школа закончилась? Ну, только честно скажи. Быстрее бы закончилась, да. Ну, садись. Очень хорошо, что ты сказал искренне, что ты не стал выдумывать так, как мне, допустим, нравится бы ты сказал. Ты сказал, как оно есть в сердце. Это хорошо, что ты так сказал. Дети, я хочу обратить сейчас ваше внимание что учиться в школе, нужно хорошо. Если вы будете плохо учиться в школе, я хочу сейчас вам объяснить это на нескольких примерах, вы этим огорчаете Господа, если вы плохо учите в школе. Я буду читать некоторые места из Священного Писания. Первое место. Мы прочтем с вами послание к римлянам. Послание к римлянам, 1 глава, 19 стих. И ниже. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимое, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Достаточно. Вот до этих стихов. Что можно знать о Боге? Задается такой серьезный вопрос. Что можно знать о Боге? И здесь же ответ. Явно для них, потому что Бог явил им. В чем Бог явил себя? Дети, обратите внимание. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Я хочу обратить внимание здесь на выражение такое. Вечная сила и божество Бога. Невидимое. Это невидимое. Его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Школа – это то время, когда мы изучаем все, что сотворено Богом. Дети, все предметы в школе, они направлены на изучение того, что сотворил Господь. Все предметы. И русский язык, и литература. Бог сотворил нас, дал нам речь, посредством которой мы можем общаться, посредством которой мы можем прославлять Бога, посредством которой мы можем выражать наши чувства, наши желания. Речь дал нам Бог. И нам необходимо знать нашу речь, чтобы она у нас была правильная речь. Дети, нам в школе преподают физику, астрономию, географию. Через эти предметы мы познаем физический мир. То, что относится к земле, и то, что выше земли. У нас есть предметы другие, алгебра, геометрия. Мы постигаем те истины, закономерные истины, которые нам нужны будут в повседневной нашей жизни. Без математики и геометрии в быту просто невозможно жить. Все связано с этими предметами. И это все сотворил Бог. Дети, я хочу вам привести несколько примеров. Вот мы прочитали этот стих здесь, что невидимое Его божество и вечная сила через рассматривание творений видимы. Вот вы сидите здесь, и мы тоже, и мы не задумываемся о том, из чего мы состоим с вами. Вот любая материя, живая и неживая, да, она состоит из клеточек. Клеточка, это, можно так сказать, это самый малый строительный элемент, из чего состоит материя, клеточка. Так вот, я хочу сейчас вам выразить некоторые такие мысли. Тело человека состоит из 100 триллионов клеток. Тело человека. Вот наше тело имеет такое число, которое даже трудно себе представить или выразить. 100 триллионов клеток. А теперь, дети, вот, ну, постарайтесь быть внимательными. А каждая клеточка, она состоит из молекул. А в каждой клеточке молекул, знаете сколько? Их в 10 тысяч раз больше, чем звезд в галактике Млечного Пути. Вы Млечный Путь когда-то видели на небе, дети? Видели или нет? Млечный Путь. Это самое большое количество звезд, сконцентрировано так через все небо, проходит Млечный Путь. А в Млечном Пути более 100 миллиардов звезд. 100 миллиардов звезд в Млечном Пути, более. Теперь вот эти 100 миллиардов, и нужно взять еще и умножить на 10 тысяч. И вы представляете, получается такое число, дети, вот, ну постарайтесь вот быть внимательны. Получается такое огромное число, что, знаете, если это число произнести от первого числа, от единицы и до последнего, и произносить это днем и ночью, дети, то понадобится 3 миллиона лет. 3 миллиона лет понадобится для того, чтобы произнести количество молекул в одной клеточке человека. А их у нас здесь 100 триллионов клеток. Дети, это только безумие людей, о чем в 13-м псалме сказано. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Безумец. Только безумец может сказать, что Бога нет. Дети, мы клеточку не сможем даже увидеть ее так, без лупы там или микроскопа. Мы не сможем ее увидеть. А представьте себе, в этой клеточке такая жизнь. Там столько этих молекул, и они там движутся, у них там свои законы. И эта клеточка, она не просто там какая-то вот клеточка такая мертвая, она живая клеточка. В этой клеточке сохранилось ядрышко. Там, да, и там еще столько информации вокруг этого ядрышка, и эти все молекулы там вращаются. Дети, Бог наш, настолько Бог имеет высокий разум и мудрость, что так разумно создал нас с вами. Дети, а вот еще я хочу привлечь внимание ваше. Вот у вас там с левой стороны бьется сердечко, да? Однажды был у нас случай такой в семье. Мы, не знаю, почему-то дома заговорили с детьми, ну, старшие там были, младшие. А сердце говорили. А потом маленький мальчик наш ручку себе вот сюда приложил. Я смотрю, у него глазенки расширились так. Он подходит ко мне и говорит, папа, там... Стучит там, папа, стучит. И вы знаете, он день проходил, вот так со сложной ручкой, только уберешь это и опять туда, папа, стучит, сердечко стучит. Дети, вот стучит у нас сердечко, и мы забываем, что он у нас стучит. А вы знаете, сколько сердце весит? Сколько, знаете? Ну вот видите как, что ж, видно, плохо вы учитесь, детки. Сердце у человека весит где-то примерно 350 до 500 грамм. Ну, вот примерно в этих пределах. Всего 300 грамм, ну 350. Ну это уже особые бывают люди, там у них немножко больше сердца. А вы знаете, какую функцию выполняет сердце, дети? Что оно делает? Ну, пожалуйста. Оно дает кровь, да? Но сердце не дает кровь, а точнее, оно перекачивает кровь по всему организму, да. Сердце – это такой мотор, или, можно сказать, такой двигатель или насос такой, который перекачивает кровь по всему организму. Детки, а сколько крови у человека, кто помнит? А? Сколько крови? Много или мало? Сколько? Ну, пожалуйста. 2 литра? Или 20 литров? 2 литра, да? Но это, наверное, у таких деток, вот как вы, там, наверное, 2 литра. А у взрослых там побольше. Там побольше, от 3 и больше бывает. Дети, а я хочу вам сейчас вот какую мысль сказать. Это опять же, я хочу обратить внимание, как разумно создан человек. Божьи персты трудились над человеком. Наше сердце качает кровь. 100 000 ударов наше сердце делает в сутки. Если сложить все вены и артерии и капилляры, по которым наше сердце переталкивает кровь, да, то это будет расстояние от Парижа до Москвы. Вы представляете себе? И вот маленький моторчик, и он качает, качает, каждый день и год за годом это сердечко качает кровь, качает. Еще не изобрели ни одного такого двигателя с такой малой массой, который бы мог на такие расстояния качать кровь. А вот сердечко качает. И так создал человека Бог. И что интересно, Бог это сердечко создал, и оно еще период времени растет, и растут и вены, и артерии, и капилляры, и все умножается, увеличивается, и человек растет, и это не рвется, и так вот все это слажено в нашем естестве. Мы даже и забываем, что у нас бьется сердце. Забываем. Мы забываем, что мы состоим из клеток. Дети, а еще у нас в теле что есть? У нас есть мозг. Мозг. А где у нас расположен мозг в теле? Где, дети? В голове, да? Ага, да. А есть еще и костный мозг. Но мы будем говорить о том, который в голове у нас. Дети, а знаете ли вы, сколько весит мозг? Сколько? Не знаете, да? Ну, 1,5 килограмма в среднем. 1,5 килограмма. А вы знаете, что в этом мозгу 10 миллиардов клеток. 10 миллиардов, вернее, 100 миллиардов клеток. Когда-то мне пришлось услышать, институт Муди сделал исследование. Если бы в современных условиях сегодня создать человеческий мозг с теми функциями, которые выполняют эти клетки, то понадобилось бы здание Московского МГУ. Братья и сестры, представляете себе? Ну, кто был в Москве, то видел это такое высокое здание и больших объемов. Вот человеческий мозг. Бог его создал вот таким 1,5 килограмма. А человек, вот такой, можно сказать, самую, еще ученые отмечают, что это самая сложная система человеческого мозга. И еще сложнее, не существует ни одной системы, как человеческий мозг. Там столько функций, влияющих на организм, накапливающих, передающих, фиксирующих, подающих сигналы. И все это мозг, и все через свои нервные вот движения, все идет, идет по всему человеческому телу. И вы знаете, вот если обо всем этом, человек весьма удивительно создан Богом, весьма удивительно. Я вам привел только пример, такие малые примеры, а если просмотреть всего человека, дети, то удивляешься, как Бог создал человека, удивительно Бог создал человека. Но это, дети, я вам привел примеры, и знаете, из микромира. А я хочу вам привести еще пример из макромира, из большого мира. Вот мы живем в галактике Солнечной системы, все наши планеты вращаются вокруг Солнца, да, и таких галактик весьма-весьма много. Дети, Земля у нас большая или небольшая? Вы как считаете? Большая. Земля у нас очень большая. Да, Земля у нас очень большая. А я вам, знаете, что еще хочу сказать? А во Вселенной существуют такие планеты, по величине они больше всей нашей галактики, со всеми звездами, со всеми планетами, вращающимися вокруг Солнца, Существуют такие планеты, превышающие размеры нашей галактики. Нам трудно представить даже, что, ну, какую, ну, каких размеров галактика наша. Трудно представить расстояние от нас и до Луны, от нас и до Солнца. Это большие расстояния, дети. А есть такие планеты, которые превышают всю нашу галактику. Вот так ученые сегодня исследуют, приходят в ужас и не могут дойти до предела Вселенной. Дети, Бог наш, который сотворил нас и окружающий мир, весьма имеет великую мудрость. И вот о чем апостол Павел здесь пишет: «Ибо невидимое Его вечное силой Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Только невежество порой ограничивает людей не видеть вот это, не удивляться этому. Дети, я вам единицы или доли каких-то единиц представил только из того знания, что можно знать о нашей Земле, о человеке, о космосе, о звездах, о планетах, о галактиках. И что я хочу сказать, дети? Это все знания, которые относятся к временному миру. Мир, который придет время, Бог скажет, и мы читаем в Священном Писании, ибо все, что видимо, все временно. И когда-то и небо, Бог это все уберет, и землю, и все космическое пространство. И мы читаем в книге Откровения, Бог говорит, «Се творю все новое». Дети, когда мы смотрим на видимое, мне понравилось это выражение, немецкий поэт и мыслитель Гёте сказал, «Хочешь увидеть невидимого? Взгляни на видимое». Братья и сестры, если посмотреть на видимое, что сотворено Богом, то мы приходим к великому удивлению, насколько велик и могущественный наш Бог в разуме, в знании, в силе. И вот эти все небесные тела движутся, нет там аварий, нет столкновений, ничего нет. Бог заложил закон, и мы читаем с вами такое выражение в 118, нет, не в 118 псалме, в 148 псалме. Я прочту сейчас, 148 псалом, мы читаем, «Хвалите Господа с небес», и тут перечень, кто же Господа с небес хвалит? «Хвалите Его ангелы Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось». Вот это мертвое, Вселенная или мертвая материя, солнце, луны, звезд, она прославляет Бога тем, что исполняет тот закон, который Бог определил. Определил солнцу, определил луне, определил планетам, галактикам, и они по этим системам и законам движутся, и посредством этого они прославляют Бога. А дальше здесь такое предложение. Хвалите Господа с земли, огонь, град, снег, туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные, все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающие птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Дети, наше знание того, что сотворил Бог, оно восторгает нас проникновением вот в эту силу и могущество Бога. И если нам так немножечко представлен небесный Иерусалим, братья и сестры, совсем немножечко представлено, что там будет, какое его устройство, какие там ворота, какие там, какое основание, какие улицы, какой город, братья и сестры, нам так мало представлено. Но если мы так вот смотрим по Божьему творчеству, что сотворено Богом для временной жизни, и потом все к огню, то мы можем представить, как сотворит Бог вечной жизни, какое могущество Его творчества будет совершаться еще и тогда, когда мы туда придем, потому что читаем мы «Се творю все новое». Божье творчество не имеет предела, оно будет продолжаться во всю вечность. Дети, вот школа, в которой вы учитесь, вы можете через знание физических законов, которые сотворил Бог в физическом мире, как я сказал, в макро, в микромире, через биологию, зоологию, географию, вы можете через все это видеть то, как сотворил Бог Вселенную, мир, землю, все недра, которые вложил в земле, все, что создал для нас, чтобы, видя это, мы благодарили Бога. Я скажу, дети, как плохо, что мы пренебрегаем этими знаниями. Бог для нас так потрудился, а мы порой так к этому относимся несерьезно. Порой, вы знаете, братья и сестры, удивляешься тому, что у детей порой спрашиваешь такие элементарные вещи по географии и такие простые вещи порой для детей становятся такими трудными по той причине, что несерьезно относятся к этому ответственному периоду в жизни, периоду ученичества, когда нужно учиться, когда нужно познавать, когда нужно исследовать, и сердце разумного ищет знания. Дети, я очень хочу, чтобы вы все были разумными детьми. Ищите знания. Да, я хочу оговориться, конечно, что в школе сегодня немало тех предметов, которые нам не нужны. Да, есть такие скверные предметы, да, есть. Или, может быть, не предметы, а некоторые мысли через предметы бывают скверные. Да, мы должны от этого изолировать свою память, свои чувства, не исследовать, не читать. Или произведения, к примеру, таких авторов, которые были в связи с оккультными силами, с бесовскими духами, да. Или, к примеру, может быть, не сильно исследовать обычаи тех людей, которые служили бесам, всевозможным идолам. Да, есть такие, моменты, которые можно не сильно исследовать. Но вопросы того, что сотворил Бог, вопросы истории, как развивалась жизнь на этой земле людей, нужно нам знать. Поэтому мне так хочется, дети, чтобы вы имели усердие в занятиях своих и могли быть очень внимательными и были трудолюбивыми в этот период ученичества, когда вы учитесь в школе. Дети, этот период никогда больше не повторится. Способность разума такая, как у вас сегодня, никогда у вас больше не будет. Именно сегодня вы можете запоминать, сегодня вы можете исследовать, сегодня вы это можете принимать. Придет время, вы не сможете это запоминать. И тогда будет поздно. Сегодня, пока Бог так сотворил вас и всех нас, в этот период юношества надо особенно быть внимательным к тому, чтобы сердце было разумное, и оно искало знания. Братья и сестры, наша школа не заканчивается школой общеобразовательной. Наша школа продолжается. Мы приходим в дом молитвы, это наша школа, где мы учимся. И здесь Бог поставил одних апостолами, одних пророками, кого-то учителями. И это все к совершению святых, на дело служения. Способность учиться, она развивается со школьной скамьи, и потом на всю жизнь человек эту способность к ученичеству употребляет во всю свою жизнь. Вот там плохо учился, он и здесь будет плохо учиться. Если ребенок плохо учился там, плохо читал, он и Библию будет плохо читать. Словарный запас у него будет очень скудный. Изложить мысль проповеди ему будет очень трудно, по той причине, что он мало читал. Братья и сестры, сегодня есть и можно находить ту литературу, которая будет развивать познание мира, обогащать нас нужными словами. Можно находить таких писателей, которые очень красочно описывали природу, времена года, чтобы дети могли читать эти произведения и обогащать свой словарный запас этими словами, оборотами речи, чтобы обороты речи были не примитивные, такие в двух-трех словах, и человек, и все, и все объяснение. Два-три слова человек объясняется, и очень такая сухая и бедная речь. Братья и сестры, ученичество школьное переходит потом в ученичество церковное, а когда мы еще соприкасаемся с музыкой, а сколько там нужно разума, усилия, трудолюбия для того, чтобы вот изучить тот мир музыки. Кто-то сказал, семь знаков Господь нам оставил, и на всю жизнь можно исследовать, исследовать, и тоже не дойти до конца, до предела теории музыки. Ученичество – это вся жизнь. Братья и сестры, если мы вот так, ну, с пренебрежением сами когда-то относились к школе, так учились, это не значит, что это так правильно. Это не значит, что наши дети должны так вот, как один брат мне говорил, да ты знаешь, брат, главное, чтобы они быстрее эту школу закончили, вот, и все. Я научу их работать, они со мной вот там где-то или на шабашке, или еще там где-то пойдут, заработают. Это для меня главное, надо, чтобы они были спасенными. Да все правильно, мы же тоже за спасение, мы тоже детей к спасению. Братья и сестры, ну я там так вам хочу сказать, знаете, ну вот жить прошлым, это неправильно. Мы видим, что жизнь идет вперед. Сегодня скоро придет такое время, что даже, может быть, для того, чтобы где-то работать, ну извините, уборщицей, в каком-то учреждении, нужно будет иметь, ну, определенные знания. Да, может быть, пока моют там где-то швабрами, больших знаний не надо. А там, где уже машины, аппараты некоторые, там тоже нужно будет иметь знания, тоже нужно будет прилагать усилия, чтобы что-то знать. Вопрос образования, братья и сестры, это вопрос необходимо важный. Так мне хочется, чтобы мы могли к нашим детям вот так вот направить их к тому, чтобы они хорошо учились. Направлять себя, чтобы мы хорошо учились. В школе, в церковной школе, чтобы мы хорошо учились. Братья и сестры, чтобы мы были хорошими учениками у Духа Святого. Ведь Дух Святой послан на эту землю, чтобы учить. Наставить, сказано, всякую истину. Это ученичество, которое не закончится до последнего дня вздоха нашего на этой земле. Ученичество у Святого Духа. И Он наставит вас на всякую истину. И там тоже нужно трудолюбие. Бог наставляет нас к исследованию Писания. Бог дает нам откровение, а потом побуждает нас готовить проповеди. А потом мы готовим проповеди и разрабатываем, и смотрим, и нужно взять историческую часть, нужно исследовать контекст, а потом еще нужно какие-то приемы риторики знать, чтобы изложить ту или другую истину. Братья и сестры, ученичество – это процесс всей нашей жизни. Я уже несколько раз это повторяю, но мне так хочется, чтобы вы все это запомнили. Достаточно, мне кажется. Я хочу привести теперь выражение одного человека. Прочитал выражение Цицерона. Был такой в свое время мыслитель, философ, оратор, государственный деятель. Он жил на рубеже Ветхого и Нового Завета, примерно в это время он жил. И вот я, читая литературу, обратил внимание на выражение, которое он сказал. Послушайте внимательно. В наше время, когда юношество так испорчено, что его нужно обуздывать и сдерживать общими усилиями. Короткое выражение. В наше время, когда юношество так испорчено, что его нужно обуздывать и сдерживать общими усилиями. Братья и сестры, этому выражению 2000 лет. Оказывается, юношество было и тогда проблемным. Братья и сестры, юношество было всегда проблемным. И никто вы не говорите, что когда мы были в молодости, у нас не было проблемное юношество. И у нас было проблемное юношество. Да, может быть, проблемы были немножко другие, но проблемное юношество было всегда. И оно проблемно по той причине, мы читаем, апостол Иоанн пишет, «Юноши, вы сильны, вы победили лукавого». Я хочу на это обратить внимание, что период юношества, вот, может быть, от 5 классов и выше сюда, вот, к 10-му, к 11-му, это вот такой ответственный период жизни. Если мы упустим это юношество, на которое столько влияния демонические духи оказывают, князь мира сего, дьявол, если мы упустим, мы потеряем молодежь. Кто-то из мудрых людей сказал, работая с юношеством, ты работаешь с будущим поколением. Работая с юношеством, ты работаешь с будущим поколением. Если сегодня мы будем хорошо работать с юношеством, с детьми, с подростками, с молодежью, мы будем закладывать должный фундамент будущему церкви. Если мы сегодня упустим, мы будущее церкви вот такое вырастим, подготовим. И эта ответственность лежит на нас, на родителях, на служителях. Поэтому не надо думать, что сегодня проблема на юношество, мы с ними не сможем справиться, мы ничего не сможем сделать. Неправда. Бог наставит на всякую истину. И Бог поможет нам, что у нас будет порядок и в семьях, и в школе, и везде будет порядок. В нашей школе тоже были проблемы в начале. Хотя и сейчас они есть, я не могу сказать, что их нет проблем. Есть проблемы, боремся с ними, как можем боремся. И вот были проблемы одно время, и мы как их решали, эти проблемы? Мы каждый понедельник проводили линейки, собирали всех детей, отмечали положительно, отрицательно. Кого-то выговаривали, кого-то стыдили, кого-то, значит, выставляли перед всеми, кого-то хвалили перед всеми. Приглашали когда-то и родителей в школу, и обязывали кого-то всю неделю из родителей сидеть с вашим ребенком, если он плохо учится. Но достигли дисциплины и порядка. Братья и сестры, я что хочу сказать? Все возможно верующему. С Божьим благословением мы можем все, братья и сестры, поставить на свое место, потому что Бог у нас Бог порядка, и мы Божий порядок можем сделать и в школе, и в семье, и везде, когда будем правильно относиться к юношеству. Я еще хочу сказать короткую мысль, что школа, она не может существовать без дисциплины. Школа может существовать, если в ней не будет даже половина преподавателей. Их заменят необразованные преподаватели. Но они что-то скажут, и школа будет. Да, может быть, худшие результаты будут, конечно. Но если в школе не будет основного, дети, если в школе не будет основного дисциплины и порядка, школа разрушится. Поэтому этот вопрос очень важный, вопрос дисциплины и порядка. Да, мы говорили о знаниях, что нужно все силы прилагать, чтобы приобретать знания. Но я хочу обратить внимание, дети, на дисциплину и на порядок, что от этого вопроса будет зависеть результаты тех усилий, которые вкладывают в вас папы, мамы и преподаватели. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Я хочу на этом остановиться. Прочту еще один текст из Священного Писания. Я думал, что получится у меня немножечко покороче, но вот так вот не получилось. Прочту еще один текст из Священного Писания, и мы помолимся с вами. Псалом 76, стих 12 и ниже. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Я бы посоветовал такие тексты, такой текст, это Псалом 76, 13 текст, повесить бы в школе, чтобы каждый смог посмотреть на этот текст и подумать, что время школы – это время, когда нужно вникать во все дела Божьи и размышлять о Его великих деяниях. Дети, если вы не приложите сердце свое к размышлению, то за вас это никто не сможет сделать, и вопрос образования, он не увенчается успехом. Если здесь встречаются, можно сказать, два усилия. С одной стороны, усилия преподавателей, родителей. С другой стороны, ваше усилие, чтобы приложить сердце свое к разумению, к знанию, к помышлению. И если вы это сделаете, дети, то Бог вас благословит. «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов. Все, о чем мы говорили с вами, творчество Божье, могущество, разум, который неисследим. Дети, нам нужно исследовать это, познавать, за это прославлять Бога, обогащаться этими знаниями и потом все это использовать для себя, для будущей семьи, для служения в церкви. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы мы с вами все помнили, что ученичество закончится тогда наше, когда мы закроем наши глаза и уйдем в обители небесные. Пусть Господь поможет всем, находящимся здесь, быть хорошими учениками Господа. Аминь. Давайте склонимся на колени и об этом помолимся, чтобы Господь нам помог.